Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
В ближайшие минуты расскажем о наиболее заметных событиях этого дня. В студии Диана Кобракова, Алексей Тимофеев, Олег Обухов. Всем здравствуйте. Коллеги, приветствую.
Привет. Привет.
Если Россия покинет ПАСЕ, то организация вернется в кризис 2014-2015 годов. По мнению члена Совета Федерации России Алексея Пушкова, есть три варианта развития отношений ПАСЕ и России, но парламентская ассамблея точно ничего не выиграет, если российская делегация покинет Страсбург. В общем, ПАСЕ сейчас на первых строчках в СМИ. Все пытаются анализировать, что там происходит в эти минуты, ну и тем более не только заявление Алексея Пушкова подливают масло в огонь, так сказать. Да? Понятное дело, что Украина тоже выступает, украинские депутаты. Но об этом чуть позже. Давайте начнем с того, что все-таки касается Совета Европы.
Ну, накануне, напомню, во время открытия зимней сессии ПАСЕ представитель Литвы Эммануэлис Зингерис потребовал ограничить полномочия российской делегации. Он обвинил Москву в несоблюдении решений ЕСПЧ. Инициативу поддержали около 30 парламентариев, включая представителей стран Балтии, Польши и той самой Украины, о которой Диана сейчас напомнила. Но тут разные версии выдвигаются. Пушков прокомментировал возможные варианты развития событий. По словам Пушкова, самый простой и выгодный вариант для России сейчас — это нужно подать документы на подтверждение комитетом полномочий российской делегации, чтобы снять все спекуляции по поводу того, останется Россия, не останется Россия в ПАСЕ. Есть худшие варианты, также по словам Пушкова. Это если ПАСЕ наложит на российских представителей санкции в виде запрета на участие в голосовании, и уже такое было, и привело к острому кризису. Это вот самый худший вариант. Есть и другие варианты. Возможен, например, возможна тактика второстепенных санкций, которые ограничивают Россию участие в определенных мероприятиях ПАСЕ. Однако и в этом случае, считает Пушков, российской делегации стоит выйти из состава ассамблеи. То есть сводится все к тому, что либо Россия полноценный участник Совета Европы, либо, ребята, давайте без нас.
Ну, в каком-то смысле преждевременное опасение, потому что, конечно, нужно дождаться решения парламентской ассамблеи, потому что, вот, например, член делегации российской и депутат Госдумы Леонид Калашников отмечал, что помимо России оспорены по разным пунктам полномочия Швеции, Швейцарии и Польши. То есть Россия в этом смысле не одинока. И я бы тут тоже хотел обратить внимание на слова вот этого литовского представителя Зингериса, да, который в качестве примера и объяснения доказательства, почему права или полномочия российской делегации необходимо ограничить, вот он в качестве доказательств приводит ситуацию на Украине и в Грузии. Для меня, конечно, удивительная история, потому что, слушайте, ну, грузинская история давным-давно завершена. Было проведено расследование международными органами Организации Объединенных Наций, Европейским Союзом, в котором четко обозначено было, что виновником конфликта является Грузия. Россия превысила, как бы, там сложная формулировка, но, в общем, превысила свою масштабы своей обороны, скажем так, но виновником этой истории была Грузия. Об этом черным по белому говорится в международных документах. Неужели Зингерис не знает этого факта?
Да,
наверняка знает,
да.
Просто не хочет об этом говорить, специально умалчивает.
Просто помимо того, что вот ты сейчас озвучиваешь, есть еще один принципиальный момент. Чем занимается вообще парламентская ассамблея Совета Европы? То есть понятно, что перед первой сессией в году там все делегации собираются, и понятное дело, что все имеют доступ к этим собраниям, обсуждениям, и потом только по расчетам, что если кто-то выступает против или кто-то оспаривает права, там при наборе достаточного количества голосов, это должен рассмотреть комитет. Собственно, как сейчас происходит в случае с Россией. Мне просто непонятно, в течение всего года будут обсуждать права делегатов от России, права делегатов от Швеции. В общем, работать-то по-человечески кто-то собирается,
начнут,
нет?
Да, вы работать будете.
Ну, правда, напрашивается, ну, в общем, да, самим собой, в общем, этот вопрос, и ответ на него не очень понятен. Сейчас снова все сведется к тому, что сколько платит, значит, в контексте взносов Российской Федерации, там, нет, нужны, не нужны деньги, ну, вы, и зачем вообще нужна эта организация?
Ну, тут не хочется, что называется, гадать на кофейной гуще.
И не хочется к этому сводить.
Да, и сводить к этому.
Прошлый год, в общем, просто был тяжелым довольно.
Он был тяжелым и в каком-то смысле показательным, потому что большинством голосов парламентская ассамблея приняла решение о том, что Россию необходимо вернуть на эту площадку. Так что, в общем...
Ну и все, вот,
иначе организация
бы,
будет считаться неполноценной, да, по большому счету, потому что Россия — это тоже Европа, если так уж рассуждать. Прецедент уже был, поэтому попытки, скорее всего, ущемления прав России в ПАСЕ будут продолжаться и дальше, так полагает директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Попытки такие будут, и независимо от того, что бы ни происходило, вот эти лимитрофы Европейского Союза или эти злобные маленькие собачонки, типа Литвы, там, Латвии, или даже собаки побольше Украины, будут погавкивать время от времени. Если мы с вами вспомним, на каких условиях и как Россия вернулась в ПАСЕ, то я напомню, что там сработал известная максима «Бабло побеждает зло». ПАСЕ не готова отказаться от тех денег, которые вносит Россия. Вот и все. Все остальные аргументы – это для соблюдения приличия, сохранения лица со стороны этих еврочиновников, которые регулируют работу ПАСЕ.
Ну, в общем, тут много ума не надо, чтобы понять смысл вот этих всех денежных разбирательств. Но, собственно, у нас на сайте пишут все ровно то же самое. Вот, ну, конечно, Россия же заплатила долги, теперь можно лишить ее полномочий на очередные лет 5 с Эльвина. Пользователь Глуми пишет, что началось в колхозе утро.
Да, очень, такой... очень, я бы сказал, содержательное сравнение.
Да-да-да. Параллельно мы еще ожидаем выступления Кирилла Вышинского в Парламентской ассамблее Совета Европы, и там он, собственно, должен поднять вопрос касаемо журналистов «Спутник» Эстонии, потому что вопросы так и не решились, что будет дальше с агентством в Эстонии, не очень понятно. Мы помним, там поступали угрозы уголовного преследования, если журналисты не уйдут из «Спутник» Эстонии. Ну и, соответственно, такая практика вообще, в принципе, недопустима, если мы говорим о какой-то официальной журналистской деятельности.
Ну, и Гончаренко, украинский депутат, тоже отличился на площадке ПАСЕ, вступил в перепалку с российскими журналистами. Видео можно посмотреть в сети, без труда вы его найдете. Ничего там такого особого нет, но на вопрос российские журналисты попросили его прокомментировать те документы, которые рассекретили в ЦРУ касательно действий
Бандеры.
Бандеры. Гончаренко съехал, что называется, уж простите мне эту формулировку, с вопроса, заявив, что слушайте, а как же вы теперь вот ссылаетесь на ЦРУ, ЦРУ же ведь враг. Ну, в общем, не ответил на прямой вопрос российского журналиста. Ну, и никто, наверное, я думаю, что по большому счету не ждал от него никакого прямого ответа.
Ну, представители Украины очень часто ведут себя вот таким, ну, скажем так, неподобающим образом. То есть не знают, что ответить и чем доказать. Переходят на повышенные тона или, как ты правильно заявил, съезжают с ответа на вопрос.
Да, в общем, ждем итогов с площадок, я имею в виду Парламентскую ассамблею Совета Европы, посмотрим, к чему там придут, ну и ждем выступления, естественно, Кирилла Вышинского. Даже, на самом деле, не столько бы выступление Вышинского, сколько реакции на это выступление, вообще будет ли она.
Нет, ну
что...
мы же видели эту реакцию, она была, но говорить
она
о том...
Она была скудной.
Что... Ну, не знаю, как ее охарактеризовать. Но, по крайней мере, международные организации и в СПЧ, по-моему, заявляли, в общем, о недопустимости действий, вот те, которые предпринимают эстонские власти. Но тут хочется реакция от эстонских властей, в общем, да, на это международное осуждение. Mm-hmm. Но даже, да, я думаю, что Кирилл Вышинский выступит, конечно, и многие готовы будут из европейских чиновников подписаться под его словами. Но на Эстонию-то прямые какие-то рычаги воздействия будут приняты? Ну, что-то будут делать с Эстонией? Осудить, санкции, не знаю.
Если ты спрашиваешь у меня, то...
Я понимаю, да, ты мне не ответишь. Да.
Мне кажется, что нет, я тебе отвечу.
У меня тоже большие сомнения.
Да. Ну, в общем, осталось только сравнить потом ожидания и реальность, да, как говорится. Не понравился язык. Возмутившуюся сериалом на русском языке украинку высадили из автобуса, который следовал из Луцка в Киев.
Ну, там речь о некой Ирине Черногуз. Она жаловалась, что водитель международного рейса...
Междугородного.
Междугородного рейса отказался выключить сериал. Простите.
Да, который был на русском языке.
Да, на русском языке. Потом свою жалобу она выложила на странице Facebook, и, по словам девушки, водитель предложил ей со спутницей поинтересоваться у других, а хотят ли другие слушать, или, например, не хотят ли слушать другие пассажиры тот сериал, который
именно
они смотрели,
на
именно на русском языке. Mm-hmm. Было сказано так, что в основном все промолчали, а некоторые, как бы, в принципе, ну, дали понять, что почему бы и не на русском языке. Одна женщина почему-то вдруг называла вот эту Ирину убийцей, которая ездит на войну. Но это, видимо, уже тоже ожесточение, как бы, в противовес тому, как себя появила девушка Черногруз.
Да, ну и вот интересно, что водитель высадил вот эту возмущавшуюся женщину, и не только ее, но и ее подругу посреди дороги, чтобы дальше смотреть в покое российское кино. Это, насколько я понимаю, прямая цитата из СМИ. Ну и пришлось, судя по всему, оправдываться, насколько я понимаю, компании, которой принадлежал автобус, на своей странице, в социальных сетях. Компания написала, что шокирована поступком водителя и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.
То есть, в принципе, получается как? Если, допустим, собирается автобус, туда приходят пассажиры, рассаживаются. То есть надо заранее всем проголосовать. Ребята, на каком языке будем смотреть сериалы, если сейчас вот мы поставим? Так, что ли, получается?
Слушайте, вы представляете, вот вообще, о чем идет речь? Да. Вот когда у них же, или да где угодно в мире, происходит множество различных неприятностей, начиная там от заболеваний, заканчивая, не знаю, какими-то внутрисемейными междоусобицами, объясняют, на каком языке смотреть сериал в автобусе. Да ты достань наушники, включи у себя что-то на смартфоне, потому что у большинства есть смартфон.
И слушай на украинском языке.
И все. И тебе спокойнее, и остальным спокойнее, и твоя нервная система, она, в общем, никак не убивает.
Ну, Черногуз, она
клетки.
Считает, что она появила такую гражданскую активность, показала свою гражданскую позицию, что, мол, если уж с русским языком на Украине есть определенного рода ограничения, почему она должна на русском языке слушать этот сериал? С одной стороны. Но с другой стороны, вот Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, назвал себя русскоязычным президентом. То есть он дал понять, что, ребята, нет вот такого вот резкого разграничения, либо русский, либо украинский.
А пользователь Светлана спрашивает, а никого не смутило, что водитель смотрел сериал за рулем?
Но я так понимаю, что не
водитель вряд ли
смотрел,
конечно.
А он, видимо, слушал.
Ну, слушал-то уж наверняка.
Безвыходная ситуация. Да-да-да. В общем, не знаю, мне кажется, что активная гражданская позиция, она должна...
Несколько иначе проявляться
в других моментах. Ну, понятное дело, что каждый, во-первых, понимает для себя по-своему, что такое активная гражданская позиция, но мне все-таки кажется, что есть множество других важных вопросов, где вот эта активная гражданская позиция необходима.
Может быть, водителю следовало включить фильм на немецком языке, например.
Тогда бы точно всем бы понравилось. Это факт.
Какой-нибудь немецкий фильм на немецком языке.
Юрист из команды Трампа сравнил импичмент президента с войной и адом. Это некто Кеннет Старр, который расследовал скандал с участием бывшего президента США Билла Клинтона. Он же защищает нынешнего главу государства на судебном процессе в Сенате.
Кеннет Стар отметил, что эта гражданская война полна злобы и разделяет страну, как ничто другое. Прямая цитата. Как и война, импичмент — это ад. Опять же, можно его слова такие же привести. Да. Или, по крайней мере, считает он, импичмент президента — это ад. В общем, еще раз можно сказать, сплошной ад, грубо говоря, творится там. И выступил в Верхней Палате законодательных органов в поддержку все-таки оправдания Трампа и считает, что нужно как-то, не знаю, вести себя более прилично, что ли, по отношению к своим коллегам и в Сенате, и в Конгрессе, и так далее. Политолог, замдиректор Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов согласился со сравнением Кеннета Стара.
Фактически против Трампа демократический истеблишмент ведет необъявленную войну еще с момента предвыборной кампании 2016 года, сразу после кампании и вплоть до настоящего времени. Эта война ведется перманентно по разным поводам и случаям. Сначала это была кампания в рамках дела прокурора Мюллера. До этого были обвинения в фальсификации выборов, искали русский след. И вот теперь, собственно, это все переросло в кампанию по импичменту. Налицо серьезнейший политический кризис в Соединенных Штатах. Фактически мы наблюдаем раскол как внутри политических элит, так и внутри американского общества.
Но надо сказать, что действительно раскол существует, это видно невооруженным глазом. Достаточно, вот сегодня я готовился к нашей рубрике «Паутина мнений», да, зашел в Инстаграм англоязычной редакции, и «Спутник Интернешнл» продолжил челлендж, «Долли Партон челлендж». Знаете, сейчас такая тема распространена в интернете, когда под этим хэштегом интернет-пользователи выкладывают разные коллажи, в котором показывают, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. Так вот, «Спутник Интернешнл» выложил Трампа в четырех сетях разных. Tinder, где Трамп в рабочем кабинете с коллегами, значит, и поднятым большим пальцем. Трамп с поднятым большим пальцем. Это Facebook. В самолете с едой. Это, естественно, Инстаграм, ну и Тиндер, где девушки, значит, целуют президента. И вот почитать там комментарии, просто они чередуются. Ненавижу Трампа, Трамп лучший президент за всю историю. Ненавижу Трампа, там, будь он проклят, и опять кто-то там с благодарностями к американскому президенту. В общем, вот это, ну, в медицинском смысле шизофрения, да, она, конечно... Ну,
а в политическом показательно, да?
Да, очень показательно, да.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес канцлеру Германии роскошный восточный подарок – ручное инкрустированное зеркало. Судя по фотографиям, Ангела Меркель осталась очень довольна презентом.
Ведь я такая красивая сегодня, ведь я такая красивая сейчас, ведь я такая странная.
Министр по вопросам окружающей среды Словакии устроил пьяный дебош в ресторане, подрался с родственником и побил посуду. Но когда протрезвел, извинился и подал в отставку.
И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините, только помню голос.
Вы что творите?
Астронавтам, находящимся на МКС, так и не удалось попробовать печенье, которое они сами приготовили в экспериментальной духовке в условиях невесомости. Все полученные образцы были отправлены на Землю для исследований.
Получились печенюшки, рыбки, звездочки, зверюшки. Очень вкусные, хрустящие, шоколадом настоящие.
Вся соль.
Верховный суд США одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт. По новым правилам, легальным мигрантам могут отказать в получении грин-карты, если у властей есть подозрение, что они будут рассчитывать на государственные пособия. Фраза просто убийственная. Если есть подозрение, будут рассчитывать на пособие. Меня всегда убивает вот такая непонятная формулировка или то предложение, которое можно трактовать, а потом использовать в юридическом том же плане. Как как угодно.
Ну, на самом деле, я думаю, что здесь, конечно, речь идет о количестве денег у въезжающего мигранта. То есть, если количество денег будет достаточным для того, чтобы легальный мигрант мог там, или был в состоянии обеспечить свое пребывание на длительный период в Соединенных Штатах, или, например, наличие профессии, да, как, собственно, это и сейчас существует, которая позволит ему кормиться, тогда, да, тогда welcome, да, что называется. А если денег нет, профессии нет, то власти будут...
Так, в принципе, если денег нет, профессии нет, и ты, собственно говоря, и так не будешь нужен Соединенным Штатам, они и так могли бы, в принципе, отказать в грин-карте. А я предположил, возможно, они будут набирать специалистов, которые будут по почерку определять, физиономистов, которые поймут, там, есть ли у него жажда получать только государственные гарантии Соединенных Штатов и не работать, просто сидеть на пособии. Так, что ли, получается?
На самом деле, это вот если мы в отдельных каких-то, ну, в отношении одного человека рассматриваем. Вот представляете, если это семья. Допустим,
ну да,
это
я понимаю,
семья,
о чем ты говоришь, что здесь... не все в состоянии, например, да, да, обеспечивать
и семью. Насколько сложно доказать, что ты в состоянии? Вот здесь, мне кажется, вот этот момент тоже он двоякий.
Он действительно двоякий, потому что там, например, даже в, не говоря о Соединенных Штатах, например, легальные мигранты в Европе, например, вот, получают пособие по безработице, да, получают квартиру в рамках социальной помощи, сдают эту квартиру, а сами тусуют где-нибудь в Греции или на Кипре, понимаешь, да, имея неплохой доход от пособий и от сдачи социального жилья.
Ну, в общем, здесь вопросов больше пока, чем ответов, Олег.
Ну, что и будет ужесточаться, например, тут целый ряд факторов, будет учитываться пользование льготным медстрахованием и участие в программе по получению талонов на еду. В принципе, надо отдать должное, что когда Верховный суд голосовал, не все были вот именно за, там практически 50 на 50 разделилось, если быть точнее, то 5 человек были за, 4 против. Ну и так или иначе, здесь все-таки прослеживается желание ограничить приток мигрантов. Есть также экономическая составляющая вопроса, считает адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
Любое государство хочет контролировать миграцию в связи с тем, что появление новых граждан в этом государстве обязывает власти обеспечивать новых граждан социальными пособиями, медицинской помощью, жильем и давать все гарантии, которые имеют граждане этого государства. Поэтому администрация Трампа пытается сейчас оградить Соединенные Штаты от нежелательных мигрантов и снизить нагрузку на налогоплательщиков.
Мне кажется, это так же, как вот в предыдущей теме про импичмент президента и вот то, что Леша приводил в пример, реакция граждан.
Расслоение.
Да, США. Мне кажется, что здесь, в общем, справедливо все разделится на людей, которые за и которые против. За, соответственно, за счет того, что, ну, непонятно, что там будут приезжать мексиканцы, да, целыми кланами какими-нибудь или кто-то еще. С другой стороны, те, кто против, во-первых, вспоминая, что Соединенные Штаты — это страна мигрантов, изначально, то, в общем, непонятно, почему отказывать.
Но
такие мнения тоже распространенные.
Таковой. И, собственно, это лозунг-то Трампа был один из предвыборных, и вся его политика достаточно последовательна.
На этом выстраивается. Я тоже с этим согласна, но это же не говорит о том, что 100% населения США
да
поддерживает.
Да, конечно, конечно, безусловно.
Поэтому
там еще речь идет о том, что они хотят ограничить так называемую практику родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в США только ради того, чтобы там родить и обеспечить своему ребенку гражданство США. Еще и это тоже.
Посмотрим, как будут работать новые правила, и дальше тогда сделаем выводы. Тем временем российские ученые хотят оценить риски падения старых спутников с ядерными реакторами, проанализировать опасность, которая угрожает околоземному пространству, и просчитать риски неуправляемого попадания объектов в атмосферу предлагается профильным ведомствам. Ну и вот как инициативу оценил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Такие риски есть. И второй вопрос, может быть, его даже на первое место надо было поставить. А много ли реакторов? И тоже есть ли они? Вот так вот реакторы есть, их довольно много, наверное, штук 20. В основном эти реакторы, они советские. Мне помнится, что уже на этапе запусков этих спутников были неприятности. Один из таких аппаратов, он вошел в атмосферу ошибочно, и при этом разрушился, и в результате произошло заражение части территории, кстати, части территории Канады. В общем, это было такое не совсем приятное происшествие. Как с ним удалось справиться?
В общем, важная тема.
Важная тема, опасность действительно есть, и с этим нужно что-то делать, и это нужно было делать уже позавчера даже.
Но там же еще есть история, когда спутники сбивают друг друга, знаете, неуправляемая эта история, в общем, тоже там...
Тоже опасная. Да, мои коллеги Алексей Тимофеев, Олег Обухов, это «Вся соль».
«Вся соль».